Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, четверг, март, день 21-й, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Два балла пробки в Москве и 0 градусов. Доброе утро, погодка радует, пишет Антипаша. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Нурик. Общий привет, солнце глаз радует, неужели весна пришла, пишет Сударь. С добрым утром, отличного эфира, Ивантеевка слушает, пишет Виктор. Калагривый пошел в отрыв, пишет Алекс. Доброе утро, родная страна, доброе утро, Алексей, пишет Евгений Пахомов. Доброе утро, Алексей, хорошего эфира, пишет Всеволод. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Мариуполь. Ну вот, всем доброе утро. Доброе утро, у кого ноль, а у кого минус два. Ну, естественно, это в среднем по Москве, Москва большая. Физкульт, привет, пишет Сергей. Доброе утро, на Большой Академической плюс два. Виктор нам пишет. Доброе утро, хорошего эфира, Артем пишет. Андрей, доброе утро, Макс, Леалка. Я даже могу там не читать, просто говорить, вот кто доброе утро пишет. Вот, Илья, Павел, Костя из Митина, говорит, что у них плюс два. Сергей Сталкер тоже пишет, что у него доброе утро. Елена, привет из Домодедово и хорошего настроения всем желает. Доброе утро, пишет Егор Депутат. Интересно тоже. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Евгений Диади, Евгений Лебедев, Джордж, Джорджо, Андрей. Говорит, что в Новой Москве у него минус восемь. Как-то так. Подольск минус полтора, пишет Алексей. С Наурузом всех, пишет Дело Техники. Ну, мы говорили, у нас говорили и Наурус. Вот так вот у нас говорили. Ну, насколько я знаю. Ну, может и так. Наврус еще я слышал вариант. Привет также из темной Германии, пишет Владимир. Доброе утро, хорошее эфира, Пушкина минус 3, пишет Александр. Передайте привет всем водителям из московского городского суда, пишет Виктор. Что вы там, попали в ситуацию, что ли? Или наоборот, вы именно работаете в ведомстве, или что имеете в виду? Южная Бутова, минус 5, в 7 утра было, пишет Влад. С Наврузом поздравляю, пишет Алишер. Вот видите, да, Навруз, вот Алишер пишет. А у нас, я говорю, вот у нас это в Казахстане говорили Наврус. Доброе утро, уехал в Беларусь, снег отсутствует, пишет Джафар. У Сергея Сталкера где 2 градуса в зоне отчуждения, пишет Владимир. Наурыз, куты. А вдруг что-нибудь плохое скажу? За. Ну, короче говоря, вы поздравляете. Добрейшее утречко, отличный чай, пишет Саша. Зум, редкие мотоциклисты начали появляться. Надо смотреть в зеркала чаще, пишет Денис. Ощущается, как минус 7 балашиха. Ну и так далее. Ну, в общем, все равно теплеет, теплеет, лучше становится. Вот. В Перми минус 2, это нам Эдуард присылает. В Люберцах минус 6 внезапно. Привет тамбовскому коню Александру, пишет Бараэт, чтобы это не значило. Уволился и улетаю в Таиланд, пишет Михаил Ефремов. Ну, в смысле, совсем, что ли, улетаете? Покидаете нас? Или имеется в виду отдохнуть, а потом вернуться, найти новую работу и вперед? Как вы, какие планы-то? Отпуск. А, отпуск, это классно. Отличного эфира, всех мусульман с праздником. Крылатская минус 2, пишет Дмитрий. Так, Навруз Байрам на узбекском с праздником Навруза, пишет Светлана. Шалом, пишет Дмитрий Анатольевич. Ну и так далее. Фу, что будем обсуждать? Давайте так, вот, у нас это, летучка начинается. В нашей интерактивной редакции начинается летучка. Что будем обсуждать? Вот какая вас тема интересует? Говорите, потому что я могу предположить, какая тема вас интересует, но я изо всех сил думаю ее не обсуждать. Но мне кажется, что Начнем с Макрона, пишет Денис. Ну, Макрон смешно. Макрон опубликовал фотографии, где он работает на мешке, все пишут на груше. Ну, не на груше все-таки, на мешке, да? Груша, она грушевидная, а мешок, он вот такой вот, ну, мешок. И забавно он там, конечно, работает на этом мешке, что-то он очень такие морды кривит, жуткие, прямо страшное дело. При этом дистанция у него какая-то совершенно неадекватная, лбом уперся в него и стоит там, якобы колотит. Ну и плюс все отметили, что у Макрона, ну, какие-то прям супер мощные руки, и стали сразу французы шутить на тему того, зачем же так в фотошопе дорисовывать эти роскошные руки Макрона. Можно вот фотографии там присылают сразу слушатели, можно показать, где у него там прям банки, что-то, страшное дело, машина. Притом берут на фотографию, которую делали официальную на его отдыхе прям совсем недавно, и сейчас вот эту фотографию сравнивают руки и смеются, что говорят, ну, вы бы как-то поаккуратнее с фотошопом надо работать, но тем не менее... Да, но самую смешную фотографию, которую, как мне кажется, в интернете вот опубликовали, это я вчера себе тоже в Телеграм положил, там, значит, вот этот Макрон, который бьет по мешку, его таким образом, ну, что ли, сделали коллаж, где стоит, значит, Владимир Владимирович, большой-большой такой большой, а, значит, Макрон где-то там, ну, такой маленький, пытается сдвинуть ногу Владимира Владимировича. Вот там, это очень смешная фотография, я считаю. Я себе ее поэтому опубликовал, потому что, ну, как бы тонко сделано, смешно. А Макрон там напрягается, пытается ногу Владимира Владимировича сдвинуть. Если не видели эту фотографию, то можно там, опять же, у меня в Инстаграм... Ой, господи, Инстаграм какой-то, Инстаграм, о чем я говорю? Инстаграм я уже давно не пользуюсь этим. В Телеграм. Ну вот, да, смешная еще картинка, где ему как морячку Папаю сделали руку Макрону там, потому что смеются. Колотит щиколотку ВВП, ну типа того, да, он там где-то возле ботинка там что-то пытается изобразить. Макрону еще надо сходить в музей в исторических своих полководцев, одежду надеть и сфоткаться, пишет Нурик. Нидерланды обещают первый F-16 вот-вот передать, пишет Лиза. Да, недавно обещают. Но сейчас вот разговор пошел во второй половине 2024 года. Сменил фамилию на Микрон, пишет Василий. Как мешок может бить по мешку, пишет Олег. Но здесь есть тайна, такой секрет большой, да, который раскрывали многие великие боксеры вообще в целом в истории. Они говорили так, мешок не даст сдачи. Поэтому как раз мешок бить может каждый. Каждый, вот, не, может быть, не очень качественно, может быть, нанося себе самому увечья, травмы себе какие-то, зарабатывая там в области запястья или там самих пальцев, потому что, ну, неправильный удар, допустим, у человека, ну и много чего еще. Набедокурить можно, на самом деле. Но для 2-3 фотографий, я думаю, что там постоять, сделать лицо более-менее грозное. Почему в черно-белое, я так и не понял. Как будто какие-то прощальные фотографии Макрона, если честно. Но потом я подумал, что черно-белый, он выгоднее с точки зрения редактирования фотографии. То есть, когда ты работаешь цветом, это все-таки сложнее, чем когда ты работаешь без цвета. Уж не знаю, согласятся со мной те, кто ретушью занимаются, но, по-моему, согласятся. Да? Все-таки, когда фотография бесцветная, ее ретушировать легче. А, соответственно, я думаю, чтобы вот нарисовать максимально реалистичные банки Макрону, решили в черно-белом делать, потому что цветное, ну, не получалось, я думаю, вот и все. Поэтому черно-белый Макрон, что-то такое, нуар, old school, что-то там колотит. Видимо, пытается нас запугать своей мощью, вот, демонстрирует тоннаж. Джимми Макрон, пишет Никола, лучше посмотреть, как сейчас Тайсон готовится к бою. Да, он там с блогером с одним готовится к бою, Тайсон. Но я посмотрел, хочу сказать, что, конечно, вызывает восхищение состояние Тайсона и все-таки навык его, да, вот он никуда не делся. Конечно, потрясающе, вот учитывая его возраст, как он двигается, как он показывает себя. Ну, я же не знаю, что там во время боя будет, но вот во время тренировок, ну, машина просто потрясающая. Что-то, ну, все-таки не просто так он был чемпионом. Ну и вообще запомнился всем. Можно посылать в Челябинск на металлургический, а то поверил в себя, похоже, пишет Панк 13. В области пиара Макрону равных нет, пишет Мельникова Елизавета. Недавно наткнулся на ТикТок Макрона. Лучше бы он страной нормально руководил, пишет Егор, депутат. Эй, паразам выскочим, да. Это Петрович говорит, Макрону надо говорить. Эй, паразам выскочим, да. Здесь, ты что меня за мужской задеваешь? Ты меня за мужской задеваешь? И что сестрами задеваешь? Вот так вот. Эй, Макрон, да. Останется ли жив оппонент Тайсона, пишет Борисович. Да, конечно, останется, но тоже преувеличивать-то не надо. Вот. Там какой-то парень, который тоже там он устраивает всякие разные показательные бои с разными звездами бокса, которые уже сошли, так скажем, с Олимпа. Но, тем не менее, вот ему нравится их вызывать на бой, и за большие деньги они эти бои проводят, и все такое. Это какой-то там блогер. Ну, он здоровый реально сам, высокий, я так понимаю, хорошо тренируется постоянно. То есть там не то, чтобы прям мальчик для битья, не то чтобы там, не подумайте. Уперся лбом в грушу, сделал пару фото, потом вернулся на рабочее место, сделал задумчивый вид и снова сделал пару фото, пишет Василий. Против Алибека у Макрона шансов нет, пишет Олег. Лучшая версия Дани Милохина, пишет Борисыч. Это вы про того, который иностранный? Пущай Алибек Макрону позвонит вместо Вована и Лексуса, пишет 506-й. Нашел, так же, нашел видео с вашим участием на съемке КВН. Вы сидите в зрительном зале, пишет Андрей. Боже мой, да, это было очень давно. Единственное, что это получается не то, что мое участие, а это я просто пришел КВН посмотреть. Участие в съемке — это когда ты как бы принимаешь участие в ней. А я пришел посмотреть. Я смотрел, сидел, смотрел. Давно это было, да, не помню, что за игра. Ну, я вообще сам на КВН ходил, мне кажется, раза два в жизни. Я думаю, надо Монгола выставлять против Макрона, пишет Финист. Живу в Эстонию, пишу вам отсюда. Выживают тут, пишет Никола. Да, понятное дело, там нацизм цветет и пахнет в этой Эстонии, в разнообразных совершенно проявлениях. Что в Эстонии, что в Латвии, что в Литве. Ну, у меня такое ощущение, что их прямо изо всех сил подталкивают максимально нас провоцировать для того, чтобы потом... Ну и поставим пока многоточие. Макрон, как девочка, любит фотографироваться и крутиться перед зеркалом, пишет Илья. На фото явно непропорциональные бицепсы и трицепс на правой руке у Макруши, пишет Владимир. Хасбика на Макрону натравить, пишет Александр. Вы не смотрели нарезку видео с молодым Макроном, танцующим на дискотеках в женских платьях и прическами, пишет Василий. Ну, я видел, но это все-таки, как бы, это не Макрон. Это его лицо, наложенное на, значит, танцующих женщин молодых там давным-давно. То есть это не Макрон, не подумайте. Если вам так показалось, то, ну, нет, это не он. Это его лицо наложили вот на танцующих женщин. Но если кто-то подумал, что это реально он, то вы немножечко ошибаетесь. Есть другие поводы над Макроном смеяться. Там у него есть серия фотографий, где он с ребятами чернокожими, полуголыми, зачем-то обнимается. В интернете, да, есть такая серия фотографий. Вот это вот действительно смешно. И там сейчас публикуют такую картинку смешную тоже. Значит, Макрон говорит, в работе на поедешь вот этому парню? А он им отвечает, давай сам. И вот Андрей, кстати, эту картинку прислал. Можно показать нашим слушателям? Это тоже вот из той серии, где почему-то Макрон решил в мокрой рубашке обниматься с чернокожими парнями, вот, подтянутыми такими, полуголыми. Вот. Что это была за серия фотографий? Загадка для нас, для всех. Ну, наверное, во Франции люди понимают. Вот. И из нее, из них делают, из этих фотографий теперь тоже интернет-мемы. Вот в работе на поедешь, давай сам. Потому что Макрон же сейчас рассказал, что он будет французов засылать на территорию Украины. Нашли? Все, покажите тогда нашим... Не-не, так не надо показывать. Не так не надо показывать. Так будете показывать, люди будут видеть, знаете что? Номера. А нельзя, нельзя. Кто-нибудь кого-нибудь узнает, где-нибудь как-нибудь вычислит. Фотографию просто нам покажет в следующий раз, хорошо? Спасибо. Великий звонитель, усердный примиритель, боксерский уравнитель, пишет Борисыч. Макрон, это, конечно, важно. А можно предложить действительно актуальную тему? Очень беспокоит и не меня одну спорная опасная инициатива законодателей. Фактически амнистия преступникам за участие в СВО. Даже убийцам и насильникам. Они будут пользоваться теми же льготами, что и добровольцы мобилизованные. Ведь с этими людьми нам придется потом жить. уверена, что это нам выйдет боком, пишет баба Оля. Баба Оля, ну, я понимаю, что вы, наверное, беспокоитесь о каких-то своих вещах, но полное ощущение, что вы прям этот текст скопировали с каких-то украинских ресурсов, которые пытаются вас запугать, и таки вас запугали. Ну, фотографию, которую прислал Валентин. Ну, тут, Валентин, очень смешно, но такое мы показать не можем. Но это очень смешно, я согласен. Они рассуждают, что хотят на границу Украины... Не показывайте только фотографию Валентин, которую прислал, но он зарит корень. Они рассуждают, что хотят на границу Украины с Белоруссией отправить своих военных. Как они это себе вообще представляют, пишет Финист. Ну, не они... А там военные эксперты на телевидении французском. Интересная там тема, значит, по Днепру расставить французов или на границе с Белоруссией. Ну, вот как раз мы вчера эту тему обсуждали с нашими военными экспертами. Они говорят, что это, конечно, все лютый какой-то бред откровенный, вот. Но все-таки я вчера предположил, и некоторые меня поддержали, что это лишь... попытка открыть дверь. Ну, то есть, заходят французы, неважно в каком количестве, и тут же говорят, а немцы, а вы что не заходите? А немцы такие, ну да, надо заходить. И говорят, а вы что там, допустим, в Нидерландах сидите? Давайте тоже. Ага, а что там Лихтенштейн? Вот у нас есть один человек, ну пусть хотя бы он приходит, ну понимаете, да? А Испания, не хочет ли Испания? Ой, а мы тоже хотим. А итальянцы, вот что вы отнекиваетесь, говорите, что это не ваша проблема. Дайте хотя бы 1000 человек. То есть это такой момент, когда они переступят очередную красную линию, да, вот и так далее. То есть как это немцы начинали с касок, а сейчас уже, ну, разговор дошел до дальнобойных ракет. Он приостановлен в определенный момент был, потому что они облажались по телефону, надо поменьше им разговаривать, видимо. А так начиналось-то все, мы тут сейчас гуманитарную помощь чисто, знаешь, каски, жесть, каски и все, не более, я тебе говорю. А потом началось, ну и вы сами видите, и панцергаубицы, и леопарды, и чего только там нет немецкого. Ну, французы могут сразу идти тонуть в Березине, если уж туда собрались, пишет 506-й. Бабе Оле совет отписаться от укрпабликов. Ее психика не готова к отстраненному наблюдению и подвержена их пагубному влиянию, пишет Павлен. Здесь я согласен и рекомендую это сделать многим впечатлительным людям, уже причем давно. Под работе, но у Макрона пазл мира быстро бы сложился, пишет Борисыч. Так что Макрону? Макрону надо досидеть до 2027 года в своем кресле, вот, и сделать это так, чтобы его не снесли какие-нибудь там фермеры очередные или еще кто-то недовольный, какие-нибудь желтые жилеты, голубые жилеты, какие там еще бывают жилеты, не знаю. И, соответственно, надо фокус вот этот сместить, да, внимание общественного на какие-то проблемы, которые, собственно, не связаны с самим Макроном. Вот. И он, наверное, думает, что если людей увлечь войной, то они отвлекутся от насущных проблем внутренних каких-то. Но Дмитрий Анатольевич Медведев высказал другую точку зрения. Он считает, что у Макрона внутри разорвут в клочья, там, порвут и порежут на ремни, когда только он это сделает, потому что там оппозиции и всем остальным внушали, что французов на территории Украины нет и быть не может, а если они появятся официально, то тогда его порвут там на ремни, порежут и так далее. Ну, не знаю, насколько прав Дмитрий Анатольевич или нет, у него политический опыт большой, он, наверное, знает больше, чем мы, да, в этом смысле, но мне это кажется нереалистичным. Мне кажется, наоборот, Макрон как раз рассчитывает на некую консолидацию, да, отвлечение внимания. Вот, мол, да, я бы очень хотел сейчас с вам, фермерам, всем помочь, но, понимаете, такие времена, сейчас надо воевать, вот, некогда. Ну, то есть, втягивание в войну с целью как раз-таки отвлечь, да, вот, людей от тех вопросов, которые они поднимали. Просто, чтобы эти вопросы уже казались не столь существенными, нежели вот те, которые появятся уже перед Францией. А что будет делать, когда гробы во Францию прилетят, пишет Денис? Будет стоять возле них с грустным лицом, будет плакать возле них, будет делать фотографии черно-белые возле них, будет говорить, мы же говорили, но вы же понимаете, что после Украины следующими будем мы же говорили, что они не остановятся, наши ребята были туда посланы просто для того, чтобы ну, ничего такого плохого не делать. Мы еще и там, они просто должны были охранять порядок в магазине, пока там ВСУ на передовой, а русские плохие ударили по нашим парням, по вашим сыновьям, детям, там, через запятую, поняли, да? То есть я думаю, что он будет как раз пытаться играть на том, чтобы французское общество вовлечь в войну, понимаете, а не наоборот, то есть вовлечь туда ее. Я думаю, что он в этом видит возможный фактор решения, ну, там, некой консолидации, да, и решения своих вопросов, которые у него ну, натурально назрели. А вопросы какие? У него очень низкий рейтинг, ему надо еще править 3 года. И у него очень много людей, недовольных его политикой. И через запятую. Ну, что делать? Как отвлечь внимание? Ну, какая-то вот должна быть авантюра, в результате которой можно чего-то добиться. Если он ничего не добьется в результате этой авантюры, а какая разница? Ему все равно 3 года только. Всего лишь навсего. Ну, уж за 3 года в Париже, наверное, русские не окажутся, поэтому что? Да сидит он 3 года, правильно? Вот. А потом будет заниматься своими делами какими-нибудь другими. Излишняя ирония, Алексей, по поводу французов на Украине, она напрасна. Нет иронии, Максим, может, так считывается, иронии нет. Они там будут и столкнуться с ними придется, уничтожим это ясно, но, опять же, цену за это придется заплатить, вот, пишет Максим. Вообще никакой иронии нет, но я именно что пытаюсь донести мысль следующую. Когда мы думаем, что они пошлют там какой-то контингент, и дальше Макрона там порвут на части внутри оппозиционеры во Франции, они ошибаемся ли мы? Что если в этот момент Макрон как раз придет к оппозиционерам, начнут они там вместе все обниматься, слезами обливаться и говорить, ну мы же говорили, эти русские, вот они какие страшные, смотрите, они убивают наших, ни в чем не повинных, мирных солдат, вот что-то такое, понимаете, да, и офицеров. Мы же не собирались их убивать, мы собирались там порядок блюсти, мы вообще собирались стать на границе с Польшей, так они по нам ударили, зачем они по нам ударили, мы же против них не вставали там в полный рост и так далее. Ну вот что-то такое будет. Выйдут все эти националисты французские, которые скажут, что о, раньше-то мы, конечно, думали, что Макрон там, он, конечно, не прав, и Макрон, конечно, не прав, но посмотрите, вы же видите, значит, французские сыновья погибают там где-то на Украине, вот, а это значит, а погибают от рук русских, и значит, нам надо консолидироваться, вот это вот, и через запятую опять. То есть я не знаю свойства, да, такого массового сознания французского, я не знаю, нас бы такие вещи, наверное, консолидировали. Как их это будет атомизировать? Может быть, но у меня почему-то ощущение, что их расчет на консолидацию может даже и оправдаться. Почему? Ну, чисто предположение. У них ведь тоже имперское мышление, у французов. Есть основания для этого. Имперское мышление у них, поэтому, может быть, это и фактор. То есть они вот сейчас, может быть, очень сильно против решения Макрона, а когда уже это решение приведет к тому, что прольется кровь французская, тут у них вскипит, и они скажут, так, ладно, давай еще, вперед, до Талова, вот что-то такое начнется у них, ну, понимаете, такая наполеоновщина, может быть такое, ну, гипотетически может быть, а может быть, как вот Дмитрий Анатольевич сказал, порвут его сразу и все, скажут, ты вообще куда наших солдат посылаешь, с другой стороны, французы до Москвы доходили, было дело, и вопросов у них не возникало, зачем это делать, шли и шли, пока наши их не разбили, так и шли. 8.30 новости. В 8.35, уже 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Вопрос, что румыны забыли на Белгородчине, пишет Лис Хитрый. Да, а что румыны забывали в рядах гитлеровской армии? Да, посмотрите наполеоновскую армию, из кого она была собрана, посмотрите гитлеровскую армию, из кого она была собрана, и, в общем, все ответы будут и по румынам, и по много еще кому. Вы знаете, вчера на совещании селекторном в Министерстве обороны много заявлений, да, важных сделал министр обороны. Естественно, вот многие сосредоточились на цифрах, которые... там, цифрах потерь ВСУ, которые, о которых рассказал министр, но была еще еще очень важная вещь. Министр обороны сообщил, что до конца года будут сформированы две общевойсковые армии. 14 новых дивизий и 16 бригад. И министр добавил, что сформированы армейский корпус, мотострелковая дивизия, Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров флотилии. И вот на этот момент обратили внимание именно специалисты, и в том числе специалисты, ну, вражеские. И есть некая аналитика от вражеских специалистов, которые говорят следующее. То есть, вот что враги говорят по этому поводу? Они за нами наблюдают, за заявлениями нашего министра, и что они говорят? Они считают следующее. В рамках новых инициатив будет набрано почти 300 тысяч новых солдат. Это означает, что численность российской армии увеличится с нынешнего уровня до почти 2 миллионов человек, считают натовцы. Про нас. И дальше добавляется, что считается это достаточным для борьбы с НАТО и его союзниками в период смены гегемонии. Вот так вот. То есть это уже такое количество, которое позволяет противостоять всецело НАТО, ну, при столкновении с НАТО, понимаете, да? Также они сомневаются, что военная флотилия Днепровская будет просто там защищать Херсон и Запорожье, и считают, что речь будет идти о том, что всю реку Днепр будут контролировать наши и, соответственно, переправы. А это значит, что левобережье, как бы вы поняли, да, уже наше. В этих мыслях их. Левобережье уже наше, а дальше идет контроль, соответственно, реки. И они говорят, что, значит, концепция вот этой морской милиции, которую используют Иран и Китай для защиты прибрежных территорий, вот, может быть включена. Вот. В состав ВМФ, и они считают, что наиболее важной ролью, например, военно-морского флота КСИР была береговая оборона, и пишут о том, что недавно была сеть военно-морских ополчений для перехода от роли к наступательной роли, и военно-морские ополчения играли роль в Китае. В общем, таким образом, как они считают, флот может сосредоточиться на выполнении обычных своих крупномасштабных задач, а, соответственно, вот, так скажем, военно-морская милиция, как они это рассматривают, как они понимают нашу идею, она нужна для защиты стратегических морских регионов. Вот. От всяческих там диверсионных групп, от вот этих вот беспилотников надводных, подводных и прочего. Но самое интересное здесь, я просто там много текста, я вот выделил, они считают, что масштаб, так скажем, изменений, которые происходят у нас в вооруженных силах, то количество людей, которое у нас будет задействовано, оно достаточно для того, чтобы противостоять НАТО в случае, скажем, столкновения прямого с НАТО. Вот это оценка натовцев. Вот так. А о чем это говорит? Это говорит о том, что мы готовимся к такому повороту событий. Вот. Ну и они, вероятно, готовятся к какому-то повороту событий. Ну и все их заявления, они из этого разряда. Румыны во время Второй мировой в городе Ейске Краснодарского края детей из детдома убили больше 200 человек, пишет Роман. Ну и это только один эпизод, Роман, относительно румын в годы Второй мировой. Про зэков, видимо, тема запретная, жаль, уход от ответа по существу огорчает, разочаровывает, пишет бабуля. Да нет, я же еще раз вам говорю, по существу. Вы читаете вражеские ресурсы, которые вас пугают страшными картинками, но факт остается фактом. Те самые люди, которые были осуждены в определенный момент, но потом вступили в ряды вооруженных сил Российской Федерации, вот, да, некоторые из них, получая, ну, так скажем, искупив кровью свои прегрешения, получая свободу и возможность вернуться в нормальную жизнь, да, нарушают закон, но назвать эти случаи массовыми нельзя. Вот и все. А, конечно же, вражеская пропаганда рисует это таким образом, что все, тут бандитизм, страшное что-то ужасное, мы все тут друг друга переубиваем и все такое. И туда уж добавляют и насильников каких-то, и маньяков, и кого хочешь добавляют. Так что имейте в виду, что вы, когда находитесь в чужом, так скажем, пропагандистском пространстве, ну, вы должны быть в определенном смысле подготовлены к нему. и уметь там как-то искать для себя что-то адекватное, да, среди всего того неадеквата, который там происходит. Все-таки их информационное пространство, да, или дезинформационное пространство для нас конкретно, оно рассчитано на то, чтобы вас обмануть, потому что война – это искусство обмана в том числе. Скажите бабе Оле, что эти зэки Артемовск освободили, и не было бы всплеска насилия после их демобилизации, и не было всплеска насилия после их демобилизации и освобождения, пишет Василий. За два года не встречал в Москве ни одного участника СВО, который вел себя непочтительно, пишет Самурай. Ну, вражеская пропаганда, естественно, ищет такие случаи. Случаи такие бывают, да, там с какой-то стрельбой, когда там возвращаются некоторые, да, люди, которые из тюрьм попали, да, сначала в зону специальной военной операции, а потом уже вроде бы в мирную жизнь, и идут по тому же протаренному пути, который, вот, к которому привыкли. Есть такие случаи, но они вот реально единичные, и о них, в общем-то, средства массовой информации говорят. Другое дело, что вражеская пропаганда преподносит это как массовое явление для того, чтобы вас запугать. Вот примерно так. «Я даже брани из уст не слышал в городе ни разу», пишет Самурай. «Безумный нарратив европейских лидеров уже напрягает, если честно. Радует, что мы действуем вдумчиво и выверенно», пишет Борисыч. Так. «Нет, не нахожусь в чужом пропагандистском пространстве. Не читаю я чужие каналы. Хотите верьте, хотите нет», пишет баба Оля. «Вы можете читать вроде бы даже и не вражеские, и знать даже, и не знать об этом». Поэтому я же сужу по тому качеству текста, который вы мне присылаете, да, вот сообщение какое-то, я по нему сужу, в каком пространстве вы находитесь информационном. Это на самом деле видно, потому что есть всегда какие-то, ну, так скажем, слова или обороты, из которых ты делаешь вывод, что они, откуда они. Ну, это всегда видно. Как бы ни старались прикрыть это те люди, которые, в общем, этим занимаются и пытаются это маскировать под какую-то там аналитическую информацию, в любом случае это приводит к тому, что как бы, это видно. Если ты долго и постоянно вообще в целом работаешь с информацией. Так что вот вам, может быть, кажется, что вы такой вот аналитик, которому удается, как бы сказать, надстоять над ситуацией, но это не совсем так. Да это потому, что вражеские СМИ на русском вещают, пишет Денис. Да, естественно. Ну, слушайте, сколько было вбросов разнообразных, которые подхватывали у нас даже не просто люди там, да, вот в интернете что-то читают. У нас бывали вбросы, которые подхватывали наше информагентство. Ну, а вообще-то в информагентствах работают серьезные профессионалы. Ну, подхватывали и все. Потом приходилось это все опровергать, говорить, что нет, ой, мы ошиблись, этого документа не существует, а мы подумали, что он существует. Ну, я вот приведу пример сторонний сейчас, не касающийся специальной военной операции. Недавно был вброс про смерть Карла III, причем шел этот вброс именно с украинских ресурсов, и некоторые наши ресурсы, кстати, сугубо патриотические некоторые, и, как бы, в общем, позиционирующие себя как аналитические, почему-то это подхватили. Потом они, правда, начали говорить, что, там, украинцы обманулись, на самом деле это не так. Ну, украинцы-то, может, и обманулись, но вы-то тоже это подхватили и разнесли зачем-то. Ну, вот, поэтому, если вы думаете, что вам удается не находиться в чужом информационном пространстве, это не всегда так. Иногда работа чужой пропаганды настолько, ну, так скажем, выверена в отношении конкретно вот людей, таких как вы, допустим, да, с той подготовкой и с тем пониманием информационного пространства, которое есть у вас. Понятно, что вы не профессионал в этом деле, да? Вот иногда она настолько выверена, что она работает на ура. Ну, вот просто и создает вам некую картину, некое ощущение. Вот. «В ваших новостях про смерть монарха рассказали», пишет Олег. Ну вот видите, повелись и некоторые наши новостники. «Много раз сталкивался с ситуацией, когда люди целые абзацы текста из роликов Навального цитировали под видом своих мыслей», пишет Александр. Это все не новинка, Александр, да? Так оно и есть. «Я бы больше переживал, что меня какая-нибудь знаменитость Чушпан покусает, а не воин, пусть даже и бывший зэк», пишет Василий. Я все думал, дойдем мы до этой темы или не дойдем. Усташи хорваты в Сербии в 40-х тоже такие зверства творили, что волосы шевелятся. Вообще непонятно, кто еще хуже, румыны или эти. Хотя и те ужасные, пишет J23. Когда уже будет создана серая зона перед Белгородской областью, пишет Вячеслав. Ну, не серая зона, а санитарная, вроде как. Так официально предполагается, это все будет наименоваться. По этому поводу высказался президент на коллегии ФСБ, и он сказал, что у нас есть... Значит, планы по этому поводу, как и нужно обеспечить безопасность Белгорода и не только и вообще всего нашего приграничья. Мы могли бы действовать как наши оппоненты и наносить удары по, ну так, мирному населению, да, мы просто так не делаем, потому что у нас другие подходы, сказал президент, и у нас другой план, и, соответственно, мы его реализуем, этот план. Но у меня никаких сомнений нет, что если президент говорит, что мы реализуем этот план, значит, мы его реализуем. Когда... Ну, тут, наверное, ответить точно мы не можем с вами, потому что у нас такой информации нет, мы не посвящены в планы, там, генштаба и так далее, вот, но я так понимаю, как только мы сможем это сделать, и как только у нас будут для этого реальные возможности, мы это реализуем, вот, я так это понимаю, я это так понимаю. Сейчас, я так понимаю, основные усилия направлены на то, чтобы вот те группы, да, вооруженные, которые там были сформированы в несколько тысяч человек с новейшими там образцами вооружения, они западного, вот их ликвидировать и, так сказать, истесать их там, да, и скромсать, что, собственно говоря, и делается с момента, когда они решили прорывать нашу границу. Плюс очень активная работа у нас ведется, ну, назовем это Авдеевское направление, хотя уже это за Авдеевку наши вышли, и вот там отсечные линии есть последние, ВСУшные, и наши, я так понимаю, исходя из тех новостей, которые есть, и исходя из тех заявлений, которые делает Министерство обороны относительно того или иного освобожденного пункта, вы знаете, что Министерство обороны обычно придерживает информацию, пока она не укрепится и не будет уже стопроцентной. Ну вот про Орловку была информация. Я так понимаю, что мы как раз вот сейчас этим активно заняты, чтобы вот эти вот линии, за которые цеплялись ВСУшники, их разрушить, вот, и у нас это получается. Соответственно, дальше будем уже двигаться свободнее, насколько я это понял, по этому конкретно направлению. Опять же, что мне говорили по этому поводу военные эксперты, они видят это следующим образом. Тактика вот такого, знаете, там, прорыва какого-то в, ну, она, прорыва, небольшого по масштабу прорыва такого укола, она сейчас не используется, сейчас используется тактика, если так можно выразиться, ну вот движутся целым фронтом сразу. То есть вот Авдеевский фронт его назовем условно, вот он весь двигается ровной линией для того, чтобы никто нигде не выпирал и никто нигде не проваливался. Вот ровной линией двигают. Вот такой подход. Потом, говорят, очень большая активность у нас сейчас на запорожском направлении, ну, конкретно Работино, все вы знаете, да, это направление. Там нас сейчас работают на то, чтобы... Собственно, ну как, если смотреть по карте, выровнять тоже линию фронта, ну и, соответственно, выдавить ВСУшников из тех районов, где они там окопались. Строим из себя добреньких и плюем на все красные линии. Отсюда и армия французов уже входит на Украину, и ракеты передают, которые могут долетать уже до Воронежа, пишет Бостон. Не поэтому это происходит, Бостон. То, что вы говорите, это война психологическая, можно так сказать, информационная. А то, что на самом деле происходит, это реальные военные действия. И там законы другие, там не действуют те законы, которые действуют там, в средствах массовой информации. Что-то вот погромче сказал, и оно сразу и получилось, ничего подобного. Вот. А то, что они изо всех сил пытаются куда-то что-то там вводить, дать еще какое-то дополнительное оружие и так далее, это... объясняется их стратегией по отношению к нам на протяжении многих лет. То есть это не придумка, которая возникла у них во время специальной военной операции. Это их стратегия. Она заключалась в том, чтобы историческую Россию раздробить и, собственно, разные части исторической России натравить против нынешней Российской Федерации и погрузить регион в разнообразные войны, на разных направлениях причем, то есть вообще-то план такой, на разных направлениях. Для чего? Для того, чтобы дестабилизировать Россию и для того, чтобы ее в итоге уничтожить. Я так понимаю, с последующим расчленением. Вот их план. И, соответственно, они, исходя из этого плана, могут выстраивать некие идеологические конструкции, но они все эти идеологические конструкции будут временные, потому что основная идея, она вот такая, вот как я ее сейчас описал. А все остальное — это временные вещи. То есть надо какие-то Минские соглашения подписать, делать вид, что вроде все хорошо, сделают. Надо будет еще что-то там изобразить, что да нет, мы там только каски будем передавать. Будут изображать. Они ищут варианты, при которых все-таки их стратегия будет реализована. И, конечно, они были бы счастливы безмерно, если бы эта стратегия реализовалась без их участия непосредственного, я имею в виду, да, вот их войск под их флагами. Но практика показывает, что несмотря на все те виды вооружений, которые они предоставляют Украине, несмотря на вот это дикое снабжение абсолютно всем, чем только можно, и у них даже там возникли определенные промышленные проблемы с производством неких видов боеприпасов артиллерийских, вы знаете, да, у Запада они не могут снабдить Украину в том объеме, в котором они хотели и заявляли. Вот, несмотря на все это, несмотря на разведку, которую они предоставляют, несмотря на совместное планирование диверсионных операций против объектов инфраструктуры нашей и не только, вот, они понимают, что, видимо, ВСУ, ну, не справится со своей задачей, потому что был у них расчет очень большой, конечно, и надежда на вот это так называемое контрнаступление, которое они все вместе планировали, даже можно в этом не сомневаться, и все вместе они в нем проиграли в этом контрнаступлении, да, потерпели поражение даже, будет правильнее так сказать. Так вот, они хотели бы, чтобы каким-то образом вот эти прокси украинские справились без вмешательства извне. Но когда и если они поймут уже окончательно, что, собственно, украинские прокси кончаются и не справляются, я думаю, что в любом случае они будут включаться. Но это мое такое вот ощущение, если хотите. Не буду даже называть это мнением, я это назову ощущением. Почему? Потому что задачу им все равно эту выполнить каким-то образом надо. Им каким-то образом все равно надо нас уязвить. Потому что других вариантов у них нет. Поэтому они и рассказывают, что этот конфликт, он экзистенциальный для них. Хотя, казалось бы, какая разница французам, что там на Украине происходит. Но вот они изображают, что это экзистенциальный конфликт. Почему? Потому что их империя, назовем ее трансатлантическая империя, да, империя глобалистов, она потихонечку разрасталась. Да? И, соответственно, в определенный момент она уперлась уже в наши границы, тем самым создав для нас ту самую экзистенциальную угрозу, то есть угрозу существования нашего государства. Мы это так оценили. Они, конечно, говорили, что это не так, это все не против нас, да и вообще это там, ну, вот это все через запятую. То есть они нас пытались обмануть, но мы уже догадались, что это обман, и, соответственно, начали действовать. Но, тем не менее, мы прекрасно понимаем, что любая империя, да, она имеет, собственно говоря, вот три таких фазы: развитие, потом застой, а потом разрушение. Вот. До последнего момента их империя, она развивалась, то есть она прирастала землями, не так, так, так. Да, кто-то там вступал в Евросоюз, кого-то подтягивали в НАТО и в Евросоюз, кого-то только в НАТО, но потихонечку они продвигались. И вот один из успехов их продвижения должна была быть Украина одним из успехов. И у них не получилось. Не получилось у них в 2014 году, на самом деле. То есть они вроде бы уже и взяли Украину, и вроде бы уже все было у них хорошо, но началась русская весна, так называемая, и все. И, соответственно, Крым, на который был очень большой расчет, потому что это контроль Черного моря, Крым вернулся домой, он уплыл, сказал тю-тю, и все, и пошел по своим делам. Ну и Донбасс восстал. И Донбасс восстал. И дальше началось то, что началось, это вы своими глазами тоже прекрасно видели, и вот эти Минские соглашения, цель которых была нас притормозить, а их вооружить. Вот. И, собственно говоря, эта цель и выполнялась Западом. Для чего? Для того, чтобы попытаться справиться чужими руками с теми задачами, которые на самом деле стоят перед вот коллективным Западом. Почему? Потому что их империя от расширения попала в стагнацию, в застой. Все, некуда расширяться. Более того, их империя начала потихонечку сворачиваться в других регионах. Ну, например, в Африке. Те же самые французы стали испытывать сложности. Вслед за французами я уже вижу, что в некоторых странах Африки начинают испытывать сложности американцы. И их тоже оттуда уже местные правительства некоторых стран просят, ну, убраться во свояси. А это очень плохой знак. Это значит, что, возможно, их империя может гипотетически перейти от стагнации к развалу, распаду. И это происходит молниеносно. То есть это очень короткий промежуток времени, когда их империя прямо резко рванула вперед, да? Ну, это распад Советского Союза, вот, и шла, не останавливаясь, и делала все, что хотела, вот. Потом резко стагнация, остановка. А теперь вообще речь идет о том, что происходит ситуация, при которой они теряют. И это для них очень плохо. Почему? Потому что они теряют власть, все, контроль теряют. И им нужно донести до всех, что они этот контроль не теряют, что они на самом деле могучая вот такая, ну, назовем это империя, это условно, но тем не менее, могучая империя трансатлантическая, вот, и они поставят на колени Россию, чтобы все остальные закрыли рот. Все дело в том, что если они нас не одолеют, то все остальные тоже, в общем-то, не будут очень сильно их бояться. Почему? Потому что в любом случае эти все остальные могут потом начать запрашивать помощь у нас. Ну, в каких-то делах, в которых раньше они на нас бы не рассчитывали и думали, что есть только Соединенные Штаты Америки и их прихвостни, которые, собственно говоря, не дадут ничего сделать, и поэтому просто надо спокойно сдавать суверенитет и не пытаться даже шевыряться по этому поводу, потому что, ну, это тебе все равно ничего не даст, кроме боли, слез, пота, крови, ну, все, ты не можешь победить эту машину. Но если Россия может таким образом как бы показать, что это не небожители, и у них тоже кровь, то это, в общем-то, вдохновляет других. Вы можете там по Африке наблюдать, вот в особенности, как это вдохновляет другие народы и другие страны, которые долгое время находились в роли колоний, да, вот этих самых западных стран. То есть они были так вот в тюрьме, эти люди. Считаю, что заявлениями о потенциальном вводе войск Запад пытается оправдать текущие потери, пишет Борисович, наемников, которые становятся все больше. Посему солидарен и считаю, что вести войска они попытаются, пишет Борисович. Мы же с такой любовью и уважением вас грабили, убивали, а вы так с нами. Так, наверное, говорят французы своим колониям. Примерно так. Ну, они говорят, что они там принесли там какую-то цивилизацию, еще что-то. Ну, забавно. Пленные французы, которые будут материть Макрона, прекрасный будет инфоповод для нас, пишет Денис. КНДР так-то одна из первых ласточек, пишет Алекс Поляков. России сейчас было бы полезно, если бы африканские лидеры громко на весь мир заявили о том, что они больше не хотят быть европейскими колониями и предложили бы всем остальным колониям объединиться против колонизаторов, пишет Сергей. Ну, Сергей, так громко это не происходит, но в целом движение в этом направлении осуществляется. И действительно, я вижу, как российский флаг все чаще появляется на разных там протестных акциях в разных странах, и люди выходят просто и говорят, что вот мы вдохновлены примером России, и мы готовы побороться за свою самостоятельность в этом мире, где есть гегемон, который решил всех давить. Вот мы, может быть, еще и можем возвысить свой голос. Но, естественно, без нас они бы это сделать не смогли, это просто нужно понимать. Поэтому мы цель номер один, как бы, без сомнений. Хотя, конечно, по логике, по стратегии, целью номер один у них должен быть Китай. Но поскольку мы активно действуем, а Китай действует в этом смысле сейчас не так активно, вот мы цель номер один, вот и все. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, четверг, март, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. 4 балла пробки в Москве и 0 градусов. Доброе утро, пишет Владимир Олегович. Илья спрашивает, что-нибудь интересное обсуждали. Он ходил к соседям, значит, выпивать. Да, Илья, было очень интересно. Вот жалко, что вы пропустили. Доброе утро, сегодня Навруз, весеннее равноденствие. А, да, да, так и есть, кстати, весеннее равноденствие. Там Поклонскую откопали, пишет MT Words. В смысле откопали? А кто-то ее закапывал, что ли? Что случилось, я не понимаю. Может быть, обсуждали вы хотели написать или что-то подобное? Вот, ну ладно. Что из интересного? Тут Салливан, это советник Байдена по нацбезопасности, приехал в Киев внезапно и заявил, что администрация США пока не готова объявить о поставках ракет АТАКМС, но продолжит усилия по поддержке Украины. И заявил, в общем, что победа Киева заключается в самом существовании Украины. У меня есть цитата полная. Вот, что он говорит? «Мы уверены, что Россия уже проиграла», говорит Салливан, чтобы вы понимали просто. Это тоже интересно, это, на это надо обращать внимание. «Мы уверены, что Россия уже проиграла». Что намеревалась сделать Россия? «Стереть Украину с карты», говорит Салливан. Кстати, таких заявлений не было никогда, но ладно. «Стереть из истории самую идею быть украинцем». Тоже об этом не было разговора. «Это уже не удалось», говорит Салливан. Ну, допустим. Она, Россия, потерпела неудачу в нападении на вашу столицу, потому что украинцы выстояли и защитили город. А, то есть не было разговора о стамбульских договоренностях и тех подписях, которые там стояли, да, я правильно понимаю? Ну ладно, значит, оказывается, это потому что кто-то там защитил город. У нее не получилось разрушить демократически избранное правительство Украины, у России. Салливан говорит, оказывается, на Украине демократически избранное правительство. Это потрясающе. Ей, России, не удалось сломить дух украинского народа. Ну, это пафос, понятно. Так планы, заложенные Путиным и Россией в начале войны, разрушаются и никогда не осуществятся, он говорит. Вот, вот оказывается, что. Оказывается, уже... Россия проиграла, и, оказывается, уже Украина победила. Мы просто пропустили этот момент этой блистательной победы Украины. А вот Салливан приехал в Киев и всем нам объяснил, всему миру объяснил, что, оказывается, уже Украина одержала блистательную победу. А мы можем уже начинать поздравлять Украину с ее блистательной победой? Вот, или что? То есть довольно интересное заявление. Но интересно оно именно тем, что фактически, как бы, Салливан говорит, то, что вы там потеряли, это ладно, как бы, что вы потеряли. Вы же есть! Вы же как есть! Вот у вас, смотрите, есть ваше, в кавычках, да, демократическое правительство, все. Вы же здесь, все, вы уже победили. Это победа. Какой был план у России? Ну, забавно получается. Получается, что в некотором смысле Салливан, ну, как это сказать-то правильно, рисует благостные картинки для Украины, что она якобы где-то что-то победила, и как бы можно этим, этому очень сильно радоваться. Ну, если хочется, то, конечно, можно и радоваться, пусть дальше радуется. Хорошо подмечено, интересно, меняются медийные тезисы. Вы обратили внимание, да, что это изменение медийных тезисов? То есть это не из разряда разбить Россию на поле боя, помогать будем столько, сколько потребуется. Это что-то из разряда «да вы уже победители, да уже здорово». Это похоже на то, как американцы, возможно, думают о том, что им придется с нами договариваться о чем-то. Такое есть ощущение, что американцы готовят Украину к тому, что, чтобы ей объяснить, как Украина блистательно победила уже. соответственно, можно же как сказать, вы уже победили, поэтому давайте уже пойдем поговорим с Россией мы, вот, американцы, пойдем поговорим, скажем им, что вот видите, Украина уже победила, вот, и как бы вот результаты победы этой великолепной давайте закрепим на бумаге. Вот. А мы такие, а как же будет выглядеть эта блистательная победа? А они такие, ну, смотрите, ДНР, ЛНР, Херсонщина, Запорожье, ну, ясное дело, Крым, это Россия. Мы такие, ну, интересно, интересно, конечно. Мы такие, а Харьков? А Харьков? Че? Нет? Еще нет? А может уж, а может быть, и это надо вписать в блистательные победы Киева? Может быть, Харьков еще? Да. Вообще, это победа, конечно. Да, Борис, да, вот что-то такое. Интересно, интересно. Ну, понятно, что это, может быть, моя трактовка, и не более того, но есть ощущение изменения тезисов, есть. А Дунай, пишет Панк 13-й, прям сразу Дунай. Вот. Но в отличие от нас, они себе делали глобус Украины. Анамнез у 404-й удручающий, пишет Александр. Вы дошли до Киви, русские, сдавайтесь, пишет Сергей. А как же Россию нужно победить на поле боя? Как же россказни о том, что нужно подойти к границам 91-го года, чтобы у Киева были лучше позиции и разговор на условиях Украины, пишет Ярослав. Ну, то забыли, все, да что об этом говорить. Ну, все, не выгорело, не выгорела история. Поэтому уже вот что есть, то и победили. Вот я, знаете, в этом смысле вспоминаю, как из Сирии американцы, ну, в том количестве, в котором они там были, выходили. Вышел Дональд Трамп, сказал, ну, все, мы в Сирии все дела переделали, мы уже победили. И раз, и все, все, давайте выходить, все, мы уже победили. Все так вот в мире, кто, ну, более-менее с мозгами посмотрел, сказал, что? Где вы, что вы там победили, как бы, где? Покажите, пожалуйста. Они такие, как не понять, что мы везде победили уже, все, все, мы победили, ура. Так что, может быть, в этом смысле та же самая история, да, и с Украиной. Все, вот американцы объявят, что они победили, каким-то образом это всем объяснят, что это оглушительная победа, все остальные удивленно так вот поморгают глазами, скажут, ну, ладно, поздравляем, и все. Вот, со дня на день ждем победу над хуситами, пишет Александр. О да, о да. Нужно еще Одессу и Николаев забрать для полной победы Украины, пишет Олег. Да, без этого, конечно, победа Украины не будет настолько полна. Я согласен с вами, Олег. Но из Сирии США не вышли, пишет Дэн. Ну, остаются там их контингенты, но не в том объеме, насколько я понимаю, в котором были. И плюс, самое главное, никакого отношения американцы к победе в Сирии, ну, конечно же, не имели. Более того, американцы там поддерживали невнятные какие-то террористические якобы оппозиционные силы, вот это вот все, рассказывали про какую-то умеренную оппозицию, и еще рассказывали, что и Башара Асада они по-любому снесут. По-любому они снесут Башара Асада просто. Все, наша цель, Башар Асад, он не может, он все никак. Сейчас смотрю, Башар Асад уже встречается с многими лидерами мировыми, разговаривает, журналисты к нему приезжают, зарубежные, в том числе американские. Вот. А оказывается, вот, можно и так. Но я напоминаю, американцы это уперто твердили одно и то же, что вот Башар Асад, все, все, ни в коем случае он там не может остаться, мы его уберем, все, смотрите, сейчас, со дня на день. И ничего не получилось. При этом они вышли и сказали, ну все, мы победили. Ну как вы победили, если у вас цель была, и вы ее заявляли, что вы Башара Асада хотите убрать? Самое интересное, что Россия, например, не заявляла целью убрать киевский режим. Ни разу. Такого не было. Я знаю, что есть люди, которые в средствах массовой информации, эксперты и так далее, вот, которые этого требуют, да, требуют в том числе от нашего правительства, говорят, а чё мы сидим, давайте банковую там сотрём в порошок вообще, ну, допустим. И я понимаю их аргументацию в этом смысле, я думаю, что понимают и власти наши аргументацию в этом смысле, но у наших властей есть какие-то другие, какая-то другая аргументация, есть какое-то другое объяснение, вот, почему надо действовать именно так, как мы действуем в данный момент. Может быть, потому что не надо лишнего заявлять, действительно. Как показывает практика, чем больше заявляешь, тем больше потом несоответствия этих заявлений с реальностью. Может быть, лучше действовать, а ничего не заявлять. Вот американцы много заявляли по Сирии, и что? Получается, что в неудобное положение они попали, объявляя себя победителями. Вот. Многое заявляли американцы, ну, натовцы, по поводу того, что они разобьют Россию на поле боя. И что? Что, разбили Россию на поле боя? Как оно? Или не выполнена эта цель? Не выполнена эта цель, друзья дорогие. И карты сильные Украины на руках нет для переговоров, да? И к Азову никто не вышел. Ну, не получилось. Не получилось, да? Не разрезался сухопутный коридор, да, по каким-то причинам магическим, да? Почему-то не вышло. Поэтому такая вот история. Они очень много заявляют, и чем больше они заявляют, и чем громче они это делают, да, и чем чаще они на каких-то вещах настаивают, тем больше они потом проваливаются в своей собственной пропаганде, потому что люди говорят, ну вы же вот это хотели, вы же говорили, вы вот это хотите. Они такие, да не, ну подождите, это уже победа, что Украина в каком-то виде вообще существует. Ах, так, а что же вы сразу не заявили, что для вас будет победой, чтобы Украина в каком-то виде существовала? А может быть, у вас есть какие-то конкретные очерченные границы Украины, которые устроят вас, вот, для того, чтобы вы могли говорить, что она существует, и слава богу. Может быть, это какое-то совершенно другое, другие границы, не которые сейчас. Они просто вас устроят, вы также скажете, что это большая победа, ведь в конечном счете название Украина, в принципе, осталось, поэтому... А Россия-то хотела от нее избавиться. Может быть, такое что-то? При том, что, кстати, президент, еще раз подчеркну, наш ни разу... Ну, а это Верховный Главнокомандующий вообще-то. Ни разу ничего подобного не говорил, что надо уничтожить Украину или что-то такое, стереть с лица земли, стереть всех украинцев с лица земли. Более того, все время у нас твердят о том, что мы один народ, что и так далее, что мы вот, значит, братья и все такое. Правильно? Ну, то есть вот официальная позиция-то у нас вот такая. Более того, мы оружие массового уничтожения не применяем на Украине. Хотя сами американцы уже рассказали в своих средствах массовой информации, да, что они ожидали от нас применения оружия массового уничтожения, то бишь ядерного оружия, в первые дни начала там, да, специальной военной операции. Они все ожидали, 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 не дождались. Видимо, просто им очень хотелось, чтобы мы превратили в огромные многомиллионные кладбища украинские города со всеми там людьми, женщинами, детьми и стариками. И потом они, наверное, рассказывали о том, что Россия – это вот такая вот ужасная, страшная страна, которая абсолютно дикая, она вот убивает людей миллионами и все такое, мирных граждан. А практика показывает следующее. Потери украинские среди мирного населения, они есть, к сожалению, но... Они, естественно, не сопоставимы с военными потерями. И об этом уже даже украинские пропагандисты потихонечку начинают говорить, потому что им приходится признавать эти факты. Потому что факты говорят о следующем. Наши сотнями тысяч уничтожают ВСУшников вооруженных. Ну и, конечно же, есть сопутствующие потери. Но если бы наши могли действовать, чтобы вообще не было никаких сопутствующих потерь, наши бы так и действовали. Наши и стараются так действовать. Другое дело, что ВСУшники там как щитом живым людьми прикрываются иногда. И вот это приводит к разного рода проблемам. Вот и все. Но если сравнивать цифры потерь среди мирного населения и цифры потерь среди, так скажем, комбатантов, давайте так вот скажем, комбатантов, то ситуация происходит следующим образом. Это не Вьетнам, это не Ирак, где цифры среди мирного населения потерь были во много раз выше, чем среди военных. То есть американцы, они как раз всегда идут путем геноцида. И они рассчитывали, видимо, что мы пойдем этим путем. А мы им не пошли. Ну и тут еще включился Израиль, стал работать после террористической атаки на Израиль 7 октября, значит, Хамас, вот, стал работать по сектору Газа. И работать стал так, что некоторые люди сказали, подождите, а вот мы видим кадры, как работает Россия, и мы видим кадры, как работает Израиль. Такое ощущение, что Израиль работает гораздо менее избирательно. Вот, или давайте уж скажем прямо, вообще не избирательно. И есть ощущение, что это настолько очевидно, что скрывать это невозможно. И это стало вот очередным доказательством того факта, что Россия не пытается уничтожать мирное население Украины. Россия не пытается заниматься геноцидом. Обратите внимание, там некоторые страны пытались протолкнуть через ООН заявление, что Россия якобы осуществляет геноцид на Украине. Все эти попытки, они не увенчались успехом, просто потому что, ну, всем адекватным людям видно, что это не так. Да? Несмотря на то, что вы же сами понимаете, что западники, они бы очень хотели на нас навесить вот этот ярлык, что мы якобы занимаемся геноцидом, да, ну вот у них не получилось. А вот с Израилем ситуация обратная, там все время кто-то пытается эту тему поднять и, соответственно, говорит, ну вот посмотрите, какие потери среди мирного населения. У Израиля другая совершенно медийная картинка, вот, и... собственно, ну, вот это вот отличие сугубое в том числе подчеркнуло и крайнюю избирательность работы наших вооруженных сил. Прямо вот крайнюю избирательность, по-другому никак не скажешь, да, ювелирную работу наших вооруженных сил. Хотя у нас есть такие виды вооружений, которые позволяют нам работать совершенно не ювелирно, но мы их не используем. То есть вот такая вот у нас концепция. В общем, прилепить нам геноцид Украины никак не получится, просто потому что это выдумка западной пропаганды. Они пытались это сделать через вот эту вот постановку в Буче, они пытались это сделать там через другие вещи, они пытались рассказать, что мы детей воруем украинских, там даже этот международный уголовный суд, так называемый, хотя он никакой не международный, вот, выдал ордер там, да, знаете, да, на арест нашего президента. Ну, то есть какую-то дикость они совершеннейшую творили. Вот. Обратите внимание, кстати, на Бенямина Нетаньяху никто не выдает никакого ордера. Вот. Якобы мы воровали детей, а на самом деле мы детей вывозили из зоны боевых действий. Вот. Просто чтобы они остались живы. Вот, вот собственно, и все. Элементарное действие, и, кстати, абсолютно правильное действие. Бросать детей в зоне боевых действий, там, где разворачивается, да, вот военная вся эта активность. Ну, это, по-моему, абсолютно негуманно и бесчеловечно. Но нас как раз в негуманности и бесчеловечности обвинили за то, что мы детей вывозили из зоны конфликта, что, конечно, абсолютная тупость. Но они это сделали, да. Ну, хорошо, что не, как бы, большинство стран мира, мировое большинство, назовем это так, да, они, как бы, видят, что в реальности, конечно же, это именно спасение детей из зоны конфликта. Ну, вот, и, соответственно, они вот на эти западные все посулы не ведутся, и слава богу. А вот, белое — это черное, а черное — это белое, пишет за плинтусом. Ну, все по классике. Коварные русские не стерли ни одного города, ну как с ними работать, пишет Панк 13. При этом Израиль детей тысячами убивает. Никому не интересно в МУС, пишет Илья. Нет, не интересно, потому что МУС на самом деле не международный уголовный суд, а такая вот абсолютно зависимая организация западная, которая выносит те или иные решения, исходя не из логики правды, да, какой-то, и не пытается разобраться в сути дела, а совершенно политизированные решения выносят для решения, опять же, задач, которые стоят, ставятся перед ними там, администрацией, ну, я думаю, что вашингтонской. Конечно же. Только недавно читал перевод интересной статьи в Либерасьон, где основной посыл был такой. Вот смотрите, весь мир осудил террориста Башара Асада, и только Россия его поддержала. Если бы не поддержала, то Сирия была бы уже цветущей страной, а так уже много лет там не прекращается война, пишет Василий. Ну, правильно, потому что у Либерасьон, если и работает голова, то только, наверное, одно полушарие или, может быть, четверть этого полушария работает. Они же про Ливию, наверное, ничего по этому поводу не пишут. Кстати, коалиция, которая атаковала Ливию и превратила ее в, из достаточно по меркам региона цветущей страны в пылающий ад, вот во главе этой коалиции была Франция, я подчеркиваю. То есть, если уж там какое-то издание «Либерасьон», вот, пытается что-то там рассказать нам о Сирии, которая была бы цветущей, то этому изданию «Либерасьон» надо бы объяснить, а как так французы превратили Ливию из относительно процветающего государства, я еще раз говорю, если сравнивать с другими государствами в регионе, вот, в пылающий ад. В пылающий ад это все превратили. Французы, в первую очередь, я подчеркиваю, это всем прекрасно известно. Потому что в определенный момент лидер ливийской джамахири Муаммар Каддафи финансировал избирательную кампанию тогдашнего президента французского, ну, он после этого был президентом, о, Господи, как же его зовут? Саркози. Саркози. Да? Правильно я говорю? Саркози? Ничего у меня из головы не вылетело, я не перепутал никакие фамилии. Вот, по-моему, все правильно говорю. Если вдруг перепутал, вы меня исправьте, но, по-моему, я не путаю. И по итогу, в определенный момент, каким-то образом Саркози надо было отдавать эти деньги, которые, как утверждают, кстати, некоторые, не совсем правильно были оформлены, да, когда их давал на эту избирательную кампанию сам Муаммар Каддафи. Ну, а Саркози пошел по простому пути, он решил, а что в нем, собственно говоря, церемониться, зачем мне какие-то деньги отдавать, и зачем мне быть на крючке у какого-то там лидера какой-то джамахири, я его просто убью. И убил. И убил. Вот. Ну, а на Западе очень сильно всему этому радовались, всем это все очень сильно понравилось. Поэтому Либерасьон, конечно же, об этом не напоминает никому. И не говорит об этом. Но Либерасьон обязательно нужно всегда, если вдруг при случае они будут там что-то говорить про какую-то Сирию, которая была бы цветущей, называть только одно слово. Вот просто говорить одно слово. Ливия. И дальше объясните, где цветущая Ливия, как там дела продвигаются у людей, началась ли там какая-то неимоверная демократия в связи с вашим вмешательством во внутренние дела этого государства. Просто потому, что ваш президент тогдашний не захотел отдавать деньги. Кстати, насколько я знаю, против Саркози потом были возбуждены определенные уголовные дела, и даже, по-моему, его чуть ли не посадили. Может, даже посадили. Просто сейчас внимание к нему не приковано. Во Франции. То есть этот человек, абсолютно какой-то коррупционный персонаж, который мало того, что деньги брал у других незаконно, так он еще убивал других людей за то, чтобы не возвращать им эти деньги. Такая элементарная вещь. И мало того, что он просто убивал своих таких политических сторонников на самом деле в определенный момент, просто потом боясь их какой-то чрезмерной власти над собой, так он еще и людей, миллионы, погрузил в ад, лишь бы, как бы избежать фактически ответственности или там выплат каких-то со своей стороны в адрес тех, кому он должен. Вот поразительная вещь. Но если, кстати, Муаммар Каддафи выделял деньги Саркози, он какие деньги выделял? Разве не ливийского народа, если так вот задуматься-то и напрямую об этом сказать? Конечно же, это были деньги ливийского народа. И вот Саркози, придя ко власти на деньги ливийского народа, этот народ решил истребить. Ну, а как еще это охарактеризовать? Так что Либерасьон, пусть свой... Либерасьон, знаете, куда себе... расположит. Условка у Саркози, ничего страшного. Ну вот условка, видите, обошлось. Сейчас на любой вопрос про ответственность есть универсальный ответ. Путин виноват, пишет Дмитрий. Ага. Приехал в Сочи, тут половина парикмахерских начинается со слова «международный», пишет «рука-нога». Вот правильно, правильно. Франкам опасно давать деньги в долг, тамплиеров тоже уничтожили за то же, пишет Котопес. Когда Мус хотел возбудить дела на военных США за преступления в Ираке, Трамп пообещал вести против судей санкции. Как там дела, пишет АВЦДМ. Да никак, да никак. Все эти атаки на наших границах очень похожи на атаки Хамас. Думаю, впоследствии были бы такими же. Города целые на Украине. А Израиль молодец, так считает I Believe I Can Fly. Ну, дело в том, что Израиль очень сильно испортил свой имидж в глазах многих государств своей вот именно неизбирательной военной кампании, да, то есть неизбирательности с точки зрения целей, очень сильно испортил имидж. Хотел ли этого Израиль? Я не думаю, что Израиль этого хотел. Я думаю, что Израиль хотел достичь определенных целей военных и, собственно говоря, там, убрать ту угрозу, которая исходит из сектора Газа, как они считают, угроза для них исходит, вот убрать ее и решить этот вопрос раз и навсегда. Но получилось ли у Израиля? Нет, не получилось. И более того, вот очень сильный удар по имиджу Израиль в данный момент получил. И, насколько я понимаю, в общем-то, ситуация пока не улучшается, а только усугубляется. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. И мы продолжаем. Передайте привет моей маме, она от вас без ума, пишет Кхеков. Ну, привет маме, единственное, она-то поймет или нет, что это вы пишете, и что вот она поймет, что это ей адресовано. Хоть как маму зовут надо, ну, или что, чтобы более-менее понятно ей было. А то слушать будет, что Кхек-Хекач вроде. Она-то, наверное, там Ваню Петрова родила, а привет от Кхек-Хекача идет. Ну, несерьезно, понимаете, да? Как-то надо это обозначать поточнее. Ну что, значит, Салливана обсудили, геополитику обсудили, новые, так скажем, нововведения в вооруженных силах Российской Федерации, о которых министр обороны вчера сказал, обсудили. Чего еще не обсудили с вами? Какие еще темы у нас остались? Вот. Я с болью в сердце думаю, что у нас... О, спасибо, она на связи, вот звонит, услышала. Ну ладно, тогда еще раз ей привет. Ну что, тачки, бабы, пишет Александр. И моей, Надежда Александровна. Пишет Саша Зум. Ну, и Надежде Александровне тоже большой привет. Все мамы счастливы, пишет Денис. Ну, мама — это святое. Мама — это святое, что тут говорить. Обсудим ФСБ и их наступательную работу, приказал президент, пишет Михаил Ефремов. Да, но это вот на коллегии ФСБ было, мы уже частично этого вопроса касались. Наверное, самое такое яркое, то, что все запомнили, на что обратили внимание, это то, что преступление вот этих вот власовцев, да, перебежчиков, так сказать, ну, их власовцами называем. В общем, вот этих нацистов, которые на стороне украинского режима сейчас изображают, что они там какие-то невероятные русские националисты и все такое, вот, их преступления не будут иметь срока давности, и задача поставлена их достать всех поименно. Их, кстати, не так много, их там вот в той самой атаке, которую они пытались осуществить во время выборов, вот этих вот перебежчиков, ну, по разным данным, было около 300 человек, то есть, а все остальные, там группировка около 5000 была, насколько я слышал, вот все остальные это уже как бы местные. Так что 300 человек не такой большой список. Я думаю, что наши правоохранительные органы, наши специалисты и так знают поименно всех этих персонажей. Вот. Ну и им дан зеленый свет в плане работы по этому направлению. Это очень правильно и очень хорошо. Вот я знаю, что многие говорили, а где же СМЕРШ, где же СМЕРШ, нам нужен СМЕРШ. Нам не... ну, я как вот утверждал, так и утверждаю, что нам не громкие названия нужны, а нам нужно просто выполнять те задачи в рамках тех ведомств, которые существуют, которые, в общем... Задачи, которые ставились перед тем же самым СМЕРШем. То есть есть ведомства, которые могут выполнять эту работу и будут ее выполнять. Вопрос только был в... Это нельзя назвать политической волей. Это характеризуется так. Вопрос только был в приказе. Как бы приказ получен. Соответственно, у меня нет никаких сомнений, что работа эта будет выполняться. И выполняться она будет четко, жестко и, значит, будет выполнена. «Прошу поздравить всех моих коллег и студентов с днем рождения Московского авиационного института», пишет Эндрю. «Поздравляю». Так, «если бы Южная Корея обстреливала Северную, как бандеровцы Белгород, как бы ответил друг и товарищ Ким?» Я думаю, что он бы ответил военными действиями, Георгий, но мы ведь и так находимся сейчас в состоянии, значит, ну, это нельзя назвать состоянием войны, потому что войну никто не объявлял, ни мы, ни наши оппоненты, но, в общем, военные действия идут, у нас они и так идут. То есть, поэтому, когда вы говорите, а как бы ответил Ким, если бы на него, там, допустим, напала Южная Корея, конечно же, он ответил бы военными действиями, но у нас уже военные действия идут, уже. Салливан изменил риторику, сначала заблокировал резолюцию G7 с осуждением выборов в России, теперь в Киеве заявил, что ракет атак МС не будет, как и финансирование, но вы держитесь, пишет Василий. Да, до этого приезжал другой русофоб в Киев, это Линдси Грэм, который сказал, несмотря на то, что мы вас, может быть, там и не будем поддерживать, вы все равно там сражаетесь, не забывайте, что вы сражаетесь за себя. И в этом смысле риторика тоже поменялась, потому что раньше была риторика, будем, значит, помогать столько, сколько потребуется, а сейчас уже, несмотря на то, что, может, у нас что-то не клеится, вы все равно давайте там по мобилизацию ужесточаете свою и вперед, 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 значит, вы бьетесь за себя. Это, кстати, тоже интересно, потому что... Такой вот пропагандистский посыл киевского режима заключался в том, что киевский режим бьется за весь западный мир, и вот это вот все через запятую. Но когда приезжает, например, тот же самый Линдси Грэм и говорит, вы бьетесь за себя, это в некотором смысле противоречит тем заявлениям, которые на протяжении долгого времени звучат из Киева. Почему? Потому что, когда тебе говорят, что ты бьешься за себя, получается, тебе намекают, что за Америку ты, мол, и не сражаешься, поэтому давай, сражайся тут сам за себя. Соответственно, все эти разговоры относительно того, какой Украина щит для Европы или щит для Америки, это все чепуха, их можно уже выбросить в мусорную корзину, Хотя они, собственно, оттуда и были, как мне кажется, в определенный момент их оттуда и достали, откуда-то из помойки, и пытались весь мир вот этим вот, вот этой тухлой абсолютно пропагандой кормить. Ну, видимо, уже не получается абсолютно никак этой тухлой пропагандой кого-то кормить, люди отказываются от тухлятины, люди любят свежее, настоящее. И, соответственно, вот пошли тонкие намеки, что давайте, если что, вы там не забывайте, что вы не за нас сражаетесь, а сами за себя. Денег нет, но вы держитесь. Вот кому это было адресовано, пишет Владимир Бонд. Теперь эти власовцы не выдержат морального груза и начнут активно давиться, топиться и тому подобное, пишет Александр. Ну да-да-да, у них будет депрессия, я так понимаю. Укры для США щит, пишет Mass Rude, играя на звучании разных слов, потому что в английском языке щит это кал. Ну, все правильно, Украина проигрывает, но не может же проиграть весь западный мир, вот и дистанцируется от Украины, пишет Василий. При этом, Василий, все-таки, заметьте, они вооружаются, продолжают стягивать вооружение к нашим границам, проводят огромное множество разнообразных учений, так называемых. Их наемники действуют на территории Украины, пока что не под собственными флагами они там, да, а вот как бы без флага они действуют. И все изображают, что это какие-то там пешие туристы, да, с Запада. Тем не менее, Макрон пытается сейчас каким-то образом легализовать присутствие контингента воинского, натовского на территории Украины, и вот выступает таким застрельщиком этой истории, то есть он вот вроде как первый выдвигает такую мысль, что, мол, а давайте мы уже не будем стесняться и просто с нашими флагами будем там ходить и так далее. «Украина — это щит» звучало хорошо, пишет Евгений Фоменко. Так наш президент изначально говорил, что западная помощь не влияет значительно на ход СВО, так какая разница, помогают им или нет, пишет Илья. Илья, дело в чем? Их информационное пространство, оно немного другое, да, я бы даже сказал, оно абсолютно другое, и там история с тем, что вот если Америка помогает, то тогда Украина сдюжит, а если Америка не помогает, то тогда не сдюжит, она такая ходовая, то есть они-то этих вещей, ну, как бы, не то что сторонятся, они это, наоборот, форсировали всегда. И Зеленский выходил об этом, говорил, что, мол, если Америка не будет нам помогать, то мы не справимся, то давайте помогайте, побольше ракет и прочее, прочее, прочее. Другое дело, что Америка все ближе к выборам, и если у нас выборы уже прошли и все ясно, то в Америке далеко не ясно, что там будет с выборами, как они будут вообще строиться, и самое главное, признает ли кто-то итоги этих выборов. Внутри самой Америки, да, внешние признания или непризнания не так, я думаю, их сильно заботят, как внутренние. Так вот, говорят, что в Америке настолько сильный раскол на данный момент, что при любом раскладе, кто бы ни победил на выборах, Трамп или Байден, все равно очень серьезная часть, да, американского общества будет недовольна результатами и посчитает, что другая сторона украла у них выборы. А это значит раскол внутри самой страны, и это на самом деле очень плохо. То есть американцам каким-то образом надо решать эту проблему, потому что те страны, которые, ну, не справляются с решением этих проблем, потом, в общем-то, попадают в ситуацию, из которой уже очень сложно или невозможно выйти. Та же самая Украина в определенный момент действиями своих властей тогдашних, непродуманными действиями, да, антиконституционными действиями по указке Соединенных Штатов Америки, как раз-таки расколола свою страну. Не знаю, можно ли говорить, что на две части расколола или на несколько частей, но суть не в этом, суть в том, что расколола. И, собственно говоря, вот «Русская весна» — это был ответ на то, что делали украинские власти. Они делали следующее. Их идеология была построена на русофобии. И обещания их звучали именно так, и они были абсолютно однозначные. Они собирались уничтожить русское население, ну, изжить его, понимаете, вытолкнуть, убить, разные варианты. Ну, в общем, если вы хотите жить с Россией, еще Зеленский, кстати, тоже говорил, то давайте, как бы, чемодан, вокзал, Москва, и из Донбасса уезжайте. На что им сказали, что, как бы, а вы сами уезжайте, куда хотите, а мы на месте здесь будем, потому что это наша земля. То есть, фактически, совершенно неразумная, оголтелая вот эта националистическая изолирующая позиция украинских властей тогдашних работала на раскол собственного государства. И они этого таки добились, этот раскол произошел, и часть этого государства перестали быть частями этого государства и стали частями другого государства под названием Россия, то бишь нашего государства. Вот примерно так. Соответственно, посмотрим, что будет у американцев. Понятно, что американцы — это не украинцы, совершенно иной потенциал, совершенно иные возможности. Вот. Но говорит ли нам то, что у них большой потенциал и большие возможности и много денег, то, что они смогут внутри себя решить спор? А спор этот есть. Его каким-то образом надо урегулировать. А как урегулировать спор, когда, условно говоря, пополам делится население в своих взглядах, и причем радикализация, да, этих точек зрения, она растет, и, соответственно, неприятие противоположной стороны тоже постоянно возрастает. Каким-то образом надо распределить, да, полномочия, каким-то образом надо распределить, кто чем владеет, кто что может, кто что не может. Но такие вещи возможны только при умении договариваться. Смогут ли американцы договориться? Это вопрос. Вот много я разного читаю по этому поводу материала, в том числе именно вот американистов, они почему-то как один, хотя мне в это слабо верится, не знаю почему, вот можем тоже отдельно это как бы отметить, но тем не менее, они как один говорят, что те проблемы, которые уже назрели в США, их не разрешить выборами в Соединенных Штатах Америки, они будут усугубляться, и это может привести даже там до гражданского противостояния. Почему я всегда к этому отношусь со скепсисом, объясню. Просто потому, что много раз уже слышал о том, что сейчас вот Америка там, значит, взорвется изнутри, грянет буря и так далее. Но сколько раз я это не слышал, никакая буря там не грянула. И поэтому я всегда к этому отношусь именно со скепсисом, основываясь на том, что было раньше. Но вот специалисты говорят, что нет смысла основываться на том, что было раньше, потому что сейчас ситуация в некотором роде уникальная. Посмотрим, они специалисты, я не специалист. Я основываюсь на прошлом, они основываются на том, что происходит сейчас. Ну, во всяком случае, утверждают так. Посмотрим, как оно получится. Вариантом сохранить лицо для США – это очередной переворот на Украине, пишет Сергей. Да, ну, допустим, они сохранят лицо как-то там для каких-то своих союзников, еще для кого-то. А как они собираются сохранять лицо для самих себя? То есть Соединенные Штаты Америки – это страна, в которой, вы знаете, да, примат местного права над международным. Ну, то есть это всем известно. То есть попробуем это на бытовой язык перевести. Американцы больше волнуют, как они внутри себя приходят к некому консенсусу, чем что по этому поводу думает остальной мир. То есть они говорят, главное – это мы, и как мы тут между собой решили. И вот сейчас как бы, разговор идет о том, что непонятно, как они будут решать между собой. Вот о чем идет разговор. Ну, посмотрим, посмотрим. Переворот при поддержке США, пишет Александр. Вы имеете в виду на Украине? Понятно, может быть и такое, всякое может быть. Я говорю о том, как Соединенные Штаты Америки будут пытаться решить вопрос внутри себя. Ну вот, Украина, я не знаю, пыталась или не пыталась решать вопрос внутри себя, но в определенный момент заявлено было, что вопрос будет решаться силовым методом, путем уничтожения людей, которые причисляют себя к русскому миру. То есть, фактически, украинские власти в определенный момент сказали, что они видят решение вопросов в том, чтобы уничтожить часть своего населения. И стали уничтожать эту часть своего населения. Мол, уничтожим, и тогда вот мы все будем... Останутся только те, кто думают, как мы. Ну, видимо, они для себя решили. Ситуация сложилась не так, как, наверное, первоначально они себе предполагали. И мы увидели, что люди стали сопротивляться. И, собственно говоря, сопротивление это до сих пор продолжается. И сейчас уже... Я думаю, в Киеве сидят и думают, а зачем они вообще эту кашу заварили? Действительно, это же ведь большой вопрос, зачем они эту кашу заварили. Они прекрасно могли бы зарабатывать деньги на наших ресурсах, они это и делали всегда. Они прекрасно бы могли реализовывать себя в нашем информпространстве, там, в шоу-бизнесе. Вы знаете, что наш шоу-бизнес был забит там, артистами с Украины и так далее. Все они это могли делать, они это делали, годами делали. Никакой ненависти от нас они не получали никогда. Вот, и вдруг решили собраться на площади и крикнуть, что отправят нас на ножи или на геляку и вот так далее через запятую. Зачем они это сделали? Зачем нужен был этот раскол? Сиюминутно перехватить власть? Ну, перехватили, а дальше что? А дальше что? А дальше вот мы видим, что страна сама стала сыпаться изнутри. Вот. И потом вот это вот удивление, а почему Россия вмешивается в наши дела? Ну, Россия не вмешивается в ваши дела. Россия защищает русских людей. Россия защищает русских людей. Причем здесь вообще ваши дела? Тем более, что ваши дела, я так понял, которые вы обозначили в определенный момент, но я имею в виду украинские власти, заключались в том, чтобы уничтожить русских. Ну, то есть вы это проартикулировали. И на площади попрыгали, и сказали, что дети Донбасса будут сидеть в подвалах, вот, а в школу они не будут ходить. И всякие такие вещи. Зачем это было делать, совершенно непонятно. Почему нельзя было прийти к консенсусу внутри своей страны? Почему нельзя было договориться? Почему нельзя было предоставить русскому населению, точнее, не отнимать у русского населения те права, которые были в определенный момент предоставлены, и они были абсолютно органичные, они были исторически правильными. Да, то есть, ну, просто как бы не ущемляли население по этническому признаку. Ну, надо было начать это делать. Но они это сделали. И получили что? Они получили, что у них стала разламываться страна. Как это будут американцы решать внутри своей страны, когда у них есть накал и, как бы сказать, противоречие, да, между... страна в некотором смысле делится напополам. Вот как они будут решать и как они будут договариваться? А тут есть только один вариант, да, договариваться. Потому что если рассматривать другой вариант, то тогда это гражданское противостояние. Вот как они будут договариваться? Как будет техасский парень какой-нибудь, да, с традиционными ценностями, с нормальными взглядами на жизнь, да, договариваться с каким-нибудь парнем из, не знаю, там, Нью-Йорка, у которого все взгляды нетрадиционные на жизнь, ценности, в кавычках, совершенно иные, вот, и как они будут между собой находить консенсус? Вот. Общественный договор, он как бы в чем их заключается тогда? В чем будет заключаться? Как они это сделают? И самое главное, а какая площадка будет им давать эту возможность? Пока вот специалисты, американисты говорят, что как бы не видят, как это возможно. Может, как-то и возможно, а может, как-то и невозможно вообще. Посмотрим. Вот. Помнится, Керенский и компания тоже подхватили власть, а потом до 21 года ад в стране был, пишет Александр. А как геляка переводится? Они нас повесить хотели. Как ветка. Ну, повесить на ветке. Ну, вздернуть вот на ближайшей ветке. Вот примерно так. Как, знаете, у нас там развесить по фонарям, некоторые говорят, там вот еще что-то. Вот типа того. Повесить на ветке ближайшей, вот на дереве просто повесить и все. Москаляку на геляку, вот они говорят. Ну, и они это делали в центре своей столицы и прыгали, и кричали про каких-то москалей. Я еще раз говорю, для меня это было тогда совершеннейшим шоком. Потому что я был всегда воспитан в ключе, что мы один народ, мы братья, и, ну, то есть, я не мог себе представить, что такую ненависть ко мне кто-то испытывает, хотя я ничего плохого этим людям не делал. А оказалось, что эти люди испытывают ко мне, к моему народу, ко всем моим близким какую-то страшную ненависть, и, оказывается, мы им все время мешали жить, да еще мы их и оккупировали, что вообще... какое-то безумие, потому что на мой, моя картина мира заключалась в том, что мы вместе сражались с оккупантами немецкими, и мы вместе их били, и это делал весь наш народ. Соответственно, в моей картине мира не было никакой оккупированной Украины, но они вдруг решили про это рассказывать, что, конечно, поразительно, абсолютно не соответствует историческим никаким фактам. Ну и, естественно, это не соответствует тому, что в Советском Союзе в определенный момент административный верх – это были украинцы. Это были украинцы. И, соответственно, вот даже те самые деньги, которые вкладывались в Украинскую ССР, да, те инфраструктурные проекты, которые там развивались, этим инфраструктурным проектам, этим деньгам, этим, как сейчас говорят, инвестициям, могли бы позавидовать многие другие регионы России. Ну, например, Поволжье, я думаю, могло бы позавидовать этому. И для меня это было удивительным, как можно быть настолько неблагодарными за то, что ты был любимым. Фактически Украина, да, в ее нынешнем виде существует благодаря Советскому Союзу, это все прекрасно знают, и более того, Украина была любимым детищем Советского Союза. И потом это любимое детище начинает рассказывать, что оно было в оккупации. Это поразительно. Это как ребенок, которого перехвалили. Это как ребенок, которого утопили в ласках, вот, а он решил рассказывать, что его никогда не любили. Вот. А все остальные дети в этой семье, которым такого внимания никогда не уделялось, и вообще жили как жили, ну, там, перебивались как могли, пока этого все холили и лелели, они говорят, ты что творишь? Вот. Мама нас любит, Он говорит, мама нас оккупировала. Ну, зажрались, что по-другому, наверное, это никак нельзя охарактеризовать. Ну, всегда Украина, там, в рамках Советского Союза, ну, я не имею в виду там какие-то первые годы, когда все страдали, и голод был в разных регионах, в том числе и в Поволжье. Они, правда, решили, что это был какой-то специальный голод, придуманный для Украины, тоже безумие. Вот, я имею в виду, вот в Советском Союзе уже, естественно, там, в послевоенном, ну, Украина – это любимое детище, все про Украину. Заходишь на ВДНХ, центральный самый павильон – это Украина, самый красивый и так далее. И россказни о том, как Украина, какая она житница, как она всех кормит. Вот сейчас мы видим, что Россия себя прекрасно кормит, и все остальные страны, какие надо, кормит, зерна выше головы, без всякой Украины. Обратите внимание на это. Но, тем не менее, вот этот миф пестовался, и он-то пестовался, наверное, для того, чтобы была консолидация общества, для того, чтобы показать ценность Украины, возвысить ее в некотором смысле, похвалить, да? Ну, любимый ребенок. Вот, а любимый ребенок решил, что он всех кормит, понимаете, такой вот Лайма Вайкули в масштабах страны, которая говорит, что я кормила Советский Союз. И вот эти тоже кормили Советский Союз. Но и то, как такой, Советский Союз распался, Российская, ну, как бы, Российская Федерация, да, сама себя кормит, сама себя обеспечивает, сама себя защищает, вот, ведет сейчас противоборство с там, более чем 50 странами НАТО, совокупная экономика которых в 25 раз превышает нашу экономику. То есть наш народ сражается, вот, и имеет силы показать себя. И Украина, у которой ничего нет, и все то, что они доели просто там, да, от Советского Союза, они ничего не развили, они потеряли абсолютно все. И они выходят и говорят, дайте нам ракет американцы, дайте нам танков немцы, дайте нам это, дайте нам все. Забавная вчера еще вещь произошла, заявление, значит, Линдси Грэм, который приезжал, говорит, мы готовы вам деньги давать, только давайте в кредит. Ну, под залог земель, там, полезных ископаемых и прочего. И тут выходит, я уж не помню кто там, в общем, представитель администрации украинской, и говорит, что это вообще так нечестно, это нехорошо, и это все некрасиво вообще Украине какие-то по долгам платить и в долг что-то предлагать. Вот это все некрасиво. Там была какая-то формулировка, она абсолютно смешная вроде бы. На самом деле ничего смешного в этом нет, но она абсолютно смешная. Я сейчас ее быстро найду, вот, потому что, ну, она прям вот отличается. Во, в Киеве считают оскорбительной идею США о помощи Украине в виде кредитов, сообщает издание «Политика», со ссылкой на источник в офисе Зеленского. Оскорбительная идея, представляете? То есть мало того, что попрошайки, мало того, что ничего сами не достигли, вот, мало того, что превратили свою страну в просто плацдарм наступления на Россию натовцами, так еще и говорят, вы нам денег, если дадите, мы вам в долг, то это вообще оскорбительно, что мы должны что-то вам возвращать. То есть это потрясающая какая-то наглость вообще всемерная. Не то чтобы мне жалко американцев в этом смысле, это даже хорошо, что американцы ознакомятся с тем, что такое вот эта вот наглость от Украины. Но обратите внимание, как бы нагло вести себя по отношению ко всем, кто дает тебе все, и за счет кого ты существуешь, это, видимо, такая какая-то вот черта этого новообразования квазигосударственного, да, под названием Украина. Ну вот как так получилось. Чем больше им помогают, тем больше они требуют. Удивительно. Хоть в составе Советского Союза, хоть вне состава Советского Союза. При этом сказать, что какие-то прорывные вещи там сделали, ну какие? Я, например, ни одной такой вещи не назову. Хотя вроде бы внимательно слежу за приключениями, в кавычках, этого, ну, несостоявшегося государства. По-другому не назовешь. Вот как-то так. 10:00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.